Слава нашему Господу! И до сего момента да помог нам Господь, да будет Его имя благословенно. Давайте мы сегодня порассуждаем о некоторых вопросах касательно нашего зрения. Интересен такой момент, что когда мы воспринимаем окружающую нас среду, то первое, что, чем мы ее воспринимаем, это наше зрение, правда? Очень далеко воспринимает подходящую информацию. Следующая ступень – это наши уши. И, естественно, мы можем запахом ли осязать, или обонять, вернее, называется, да, ощупывать, осязать, вкушать, пробовать и распознавать. Вопрос – глаз. Если интересно, так написано, если око твое чисто, то все тело твое светло. Вот на каком расстоянии? Вот иногда так говорят про людей. Знаете, к старости мы зрение теряем. Близорукие стали. Что такое близорукие? Это на расстоянии досягаемости рук. Так, чтобы ощупать и проверить, как и что. Знаете, я думаю, нам приходилось наблюдать картину, когда слепые с белыми тросточками ходят. Я так смотрел, удивлялся, думаю, ты смотри, вот странно. Так быстро идет мужчина. Пожилой. А палочкой раз-раз-раз-раз. И передо мной стояли два вопроса. Он так быстро идет, потому что дорогу знает? Или он успевает прощупывать палочкой? Я скажу такой момент. Однажды я на молодежном поделился этим. Пришлось так попасть в один дом отдыха, где основная масса была слепых. Были абсолютно слепые, частично и так дальше. И знаете, я, затаив дыхание, 13-летний мальчуган смотрел на ихнюю игру в шахматы. Вы скажете, при чем Слово Божье, проповедь, четверг, молитва, шахматы? Я скажу, к чему? Скажу, дорогие. Я смотрел, затаив дыхание, на одну тонкость. У них шахматная доска с дырочками, а фигуры с ножками. Поставил, чтобы когда рукой щупает, чтобы их не столкнуть, фигуры. И фигуры его все имеют одну нарезку по бокам внизу, а фигуры, ну, другого, кто с ним играет, без нарезки, к примеру. К чему я рассказываю так подробно? И вот он движется, движется, выигрывает эту игру, и вдруг последний ход делает, а противник его, ну, в этой игре, зрячий человек. Слепой говорит, я тебя выиграл. А тот говорит, а для моей фигуры было место, куда отступить. Тот говорит, как? Поймите, в памяти держать такое количество всех этих фигур со всеми ихними дальнейшими перемещениями. Он, знаете, он быстренько раз руки положил на сторону противника, ощупал и говорит, не обманывай, эта фигура здесь не была. Ты проиграл. Его глаза стали его руки. Но я сегодня не об этом. Я о другом вопросе. Почему этот человек, не имея глаз, чувствовал все движения? Скажите, а мы чувствуем движения противника душ человеческих дьявола? Священное Писание говорит, нам небезызвестны умыслы сатаны. Ну так написано. А нам? Что по отношению к нам? Священное Писание интересную такую фразу говорит, когда сирийский царь неоднократно делал засады против Израиля, и где бы засада ни случилась, вдруг раз и израильский царь все знает. Один раз случилось, второй, третий, вспоминаем, да? И царь сирийский взволновался и говорит, кто-то из наших с ними в сношении, то есть переносчик, предатель. Ему отвечают, нету никого, просто у них есть там такой пророк, но тогда он был Елисей, который говорит, или которому Бог говорит, то, что ты на ухо говоришь, или в спальной комнате говоришь. Взять, говорит, его. Интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, когда дьявол для нас делает засады, мы видим или не видим? Мы видим, когда нам нужно прозревать, или не видим. Что у нас происходит в этих вопросах? Мы сегодня немножечко об этом порассуждаем. Есть так написано в Священном Писании, Исаия, 25 глава, с 6 стиха по 9. Исаия 25, с 6 по 9. «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из стука костей и самых чистых вин. И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле. Ибо так говорит Господь, и скажет в тот день, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Все есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся, возвеселимся во спасение Его». Что здесь за покрывало? «И уничтожит на горе сей...» Что это за гора? «Покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах». Интересный вопрос. Мы так привыкли понимать, что это говорится о покрывале в основном народа Израиля, который так и не понимает Священного Писания. Есть такая интересная фраза в послании апостола Павла. Это второе послание к Коринфянам, 3 глава. Здесь так написано. Я прочитаю ее 3 главу с 1 стиха, потому что они все эти стихи переплетаются и в одну, как сказать, нить ложатся. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, с 1 стиха. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы наше письмо, написанное в сердцах ваших, узнаваемое, читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы письмо Христово, чье служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Так какое я письмо сегодня? Я, ты, он, она. Знаете, друзья, дело в том, что обычно мы говорим о вопросе, что Бог заключил с домом Израиля новый завет, не такой, который был заключен раньше, правда? И по этому завету Бог научает нас, и мы учимся, правда? Правда. А как понять момент, когда Священное Писание говорит, язычник, не имея закона, вдруг законно делает и поступает? Это, говорит, видно о том, что у него закон в сердце. Это видно из того, что у этого человека два рода мыслей. То обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Как это получается? И это видно. А здесь он говорит интересно. Вы показываете собой, что вы письмо Христово. Все служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живого. Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Есть один такой псалом. А хорошо ли письмо Христа в нас видно, и может ли прочесть, что нужно взгляд? Правда? Серьезный момент. Меня касается тебя каждого. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Дело в том, что здесь очень интересный момент. Знаете, часто в жизни приходится слышать, невозможно так жить. Так поступать невозможно. Человек не может так поступать. Особенно это слышишь среди молодежи, вращаясь с разными церквами. Как только начинаешь показывать о глубине, как желает Бог, и я хочу так жить, и так нужно жить, и так говорит Священное Писание, постоянно идут защиты. Да, ему было легко, он Сын Божий. Скажите, а Бог может предъявлять претензии, необоснованные к человеку? Может ли Бог требовать от человека то, что человек не может сделать? Может ли? Никогда. И если Бог предъявляет требования, то значит, Он знает, что с человека это можно получить. Если Он говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, значит, это в Иисусе Христе возможно, нужно и обязанность. И горе, если этого нету. Надо с этим согласиться. Будьте святы, потому что я свят. Зачем ты требуешь от нас? Ты Бог, мы люди. Но дело в том, что раз Бог предъявляет требования, Он говорит, что возможно. Интересная тонкость. Когда мы говорим, что я не могу, я думаю, что здесь нужно задуматься. А может быть, не хочу? А может быть, не хочу? Смотрите, что он говорит. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. И тут вытекает интересный вывод. Если нету способности, то у нас нету желания подойти к Нему. Мы коснемся сегодня. Я не знаю, уложимся ли мы по времени, ну хотя бы. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Так дал способность или нет? Дал. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, то есть каменные скрижали, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Так должно или нет? Или постараемся, но если не получится? Только честно. То не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Скажите, а к чему мы стремимся? Какова наша цель? Какие мы для себя задачи ставим? Я скажу один из моментов. Однажды, Бог даст, буду делиться этой темой, потому что она уже давно открыта, давно нужно было поделиться. Ряд обстоятельств не позволил. Я немножко ее чуть-чуть сегодня трону. Когда мы были в той стране, Бог однажды заострил внимание наше на одно интересное положение. Какое? Были показаны видения. Я его не разбираю. Но оно, знаете, характеризовало ту обстановку, в которой конкретно находились окружающие церкви. Были показаны две горы. И одна гора Христос, а вторая гора этого мира. Из этого мира, говорит, висящий мост. Ну вот как на тросах или на лианах, давайте так выразимся. И вот он натянут, и две веревки держат, ну скажем, как сказать, ну не ступеньки, половицы, по которым нужно идти, я не знаю, как их назвать, досточки. И боковые две, связанные с нижними, как поручни. Дело в том, что когда ты от предмета отходишь на таком висячем мосту, то ты стоишь нормально. Но когда ты дальше заходишь, то тебя начинает так раскачивать, как в гамаке. И вот, говорит, вот там, говорит, на той горе, где вот этот греховный мир, там войны, кровопролитие, убийства, уничтожение, там толпятся люди века сего, желая на этот узкий путь встать, чтобы двигаться к Богу. И церковь, говорит, идет. И вот, говорит, церковь идет, движется, впереди, говорит, братья, дальше уже следующие поэтапно, кому что Бог доверил нести. А дальше, говорит, уже идут жены, дети и так дальше. И ограждают, ну, чтобы не упали, чтобы, понимаете, и шаг этих досточек таков, чтобы был шаг малому ребенку. Тот, который самостоятельно может пойти. А дальше, говорит, раз кто-то свою досточку и вытащил. Снял. Каждый, вы знаете, я для себя сделал такой вывод, что Бог каждому определил, вклад твой положил, дальше, дальше. Кто-то взял свою досочку и вытащил. И вот взрослые раз и переступили. Матеря попытались. Малых взяли на руки, а кто-то не может. А дальше, говорит, где-то уже две досочки не хватает. А где-то уже три. А дальше, говорит, дошло дело до того, что, говорит, братья впереди взяли и сели. Это цель? Это мы к этому стремимся? Это мы вот об этом мечтаем? Апостол Павел говорит, стремлюсь к цели, к почести высшего звания. Или абы у порога в доме Господнем. Знаете, когда мне приходилось вращаться среди спортивного мира, и был такой интересный момент, я думаю, что это была правда. А если это не была правда, то хорошо придуманная история. Но я рассказываю как правду. Это, говорят, был очень интересный безбожник. далеко смотрящий тренер. И когда ему нужно было, чтобы поднять дух одного из своих спортсменов, на кого он делал свою ставку. Ставку – это значит все свои цели, все свои вклады, все свои рекламы, все абсолютно должен выиграть. Если выигрывает твой подопечный, то ты как тренер получаешь награды, твой авторитет поднимается. Но это престиж мира сего века. И вот он, знаете, что уже были известные вот эти или олимпийские, или какие кубки, какие будут, награда первого места, там второго, третьего и так дальше. И он попросил сделать дубликат, не фальсификат, не подделку, а подобие. И что интересно, вот на этом подобии оно было сделано буквально как настоящий, вот этот кубок. И там, значит, победителю этих игр, олимпийских или каких, и знаете, там было выгравировано имя его подопечного. Тот, на которого он делал ставку. И этот тренер заказал специальную полочку и потребовал, чтобы этот подопечный его спортсмен в ногах своей койки, где он спал на кровати, на стенку закрепил эту полочку и поставил этот приз. И каждое утро, когда просыпался этот подопечный спортсмен, он глаза открывал и видел: победителю олимпийских или каких игр такому-то, такому-то. Скажите, еще он имя там читал? Свое. Оно действовало. Оно действовало. Сегодня, знаете, не библейская вроде бы тема, но я скажу такой момент, одна из сторон. Когда в той стране, помните, был некий летчик Мересьев, безбожник. И так случилось, что ему отрезали две ноги, кажется, до колен там или как, но это уже детали. И когда его доставили все-таки в госпиталь, чудом Бог его сохранил жизнь, кстати, он скончался 2 года тому, может быть, назад, может быть, 3 приблизительно, не могу точно сказать. Вопрос тоже не в этом. И вот знаете, у него дух опустился полностью. История говорит, что к ним в палату попал офицер, ну я сейчас приблизительно рассказываю. И этот офицер, видя, что упал дух у человека, конкретно, знаете, что он увидел? Дух упал, а конкретней дальновидность упала. Морально слепым стал человек. Я не о морали и о прочих вопросах. И знаете, что он сказал? Где-то достал газету специальную, а там в газете фотография. Летчик, у которого во времена, там, не помню, 13-го какого года были войны, и у того летчика пятки не было. И подсовывает газету и говорит: слушай, почитай газету, там про тебя. Вот эта фраза про тебя всполыхнула человека. Тот взял газету, прочитал, отбросил. Что ты, говорит, не читаешь? Там не про меня написано. Слушайте, вот это Священное Писание про меня написано. Здесь мое, твое имя конкретно. Я, говорит, знаю тебя по имени, ты мой. Дальше. Ну, читай, ну, прочитал. Слушай, ты представляешь, он летал. У него пятки нету, а у меня 2 ноги до колена. Знаете, что я сказал офицер тому? Ну, ты же советский человек. Смотрите, куда удар. На другой день этот советский человек берет газету, жадно читает, а еще и подмаргивает фотографии того человека. А этот офицер спрашивает: ты чего ему моргаешь? Он говорит: я летать буду. Как ты будешь летать? Проверка. Смотрите, какую проверку делает. Я не понимаю, кто вложил в этому офицеру-безбожнику такие проверки веры вот этого безбожника второго делать? Почему у нас этого не происходит? Говорит: что ты ему моргаешь? Летать будем. Как ты будешь? У него пятки, у тебя 2 ноги нету. Он говорит: ну я же человек-то советский. Знаете, он стал летать. Послушайте, а у нас получается чуть что, моментально крылья веры опустились, наше зрение стало такое близорукое, мы видим себя только в сегодняшнем положении, и когда даже Бог занимается нашей обрезкой, у нас получается паника, о котором в вопросе сказано у евреев в послании. Говорит: ну смотри, говорит, чтобы твои колени, говорит, не дрожали. Наоборот, вы поднялись. Не унывай, когда тебя обличает или обрезает. Ну, делает это для чего? Чтобы нам иметь участие в чем? В святости Его. Ну, правда. Вы знаете, когда мы бываем маленькими детьми, я не знаю, как в Америке, но в той стране обычно родители говорили детям, когда наказывали: за битого 2 небитых дадут. Нам очень не хотелось быть таким ценными. Вы представляете, в 2 раза выше, чем небитый. Кому хочется, когда тебя взыскивают? Ничего-ничего, вырастешь, скажешь, когда станешь большим, мало тебе давал, мало тебе давал. Послушайте, когда мы смотрим вот на сегодняшнее видимое, оно временное, наша близорукость. Но когда мы видим невидимое и достигаем, знаете, внутренностью веры, вот этим поднятым духом, а я же Божий человек, тогда или нет? Так я же наследник неба, тогда или нет? И интересно, говорит Давид, да, в таких случаях пусть обличает меня праведник, кто бы он ни был. Мне не повредит эта причина. Я хочу видеть далеко. Далеко. Мы читаем. То не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славу и служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной славы последующего. То есть ветхозаветнее не становится преимущественней, чем последующее новозаветнее. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но мы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. У меня вопрос возникает. Когда читаешь эти места Священного Писания, то поверхностное впечатление создается так, что здесь касается только евреев, которым нужно чтение Нового Завета. Или, скажем, Нового Завета в те времена не было, Иисус проповедовал из Ветхого, правда? На сегодня, знаете, приходилось сталкиваться с разным народом, который говорит, Ветхий Завет уже, говорит, читать не нужно, новый. Я говорю, хорошо, а скажите, пожалуйста, проповедь Иисуса по дороге в Эммаус. Откуда он перелистывал? Ну, в руках он ничего не держал, правда? Но написано, из всех писаний, да, там, открывал, что о нем написано. С каких писаний? Новозаветных писаний не было. Новозаветные писания будут потом написаны. Это только вот первый день его воскресения. Он, образно говоря, перелистывал все свитки. И проповедь его была основана из мест ветхозаветных. И собрание этих мест, плюс события, которые произошли в его дни, 3,5 года, это и стало Новым Заветом. И на основе этого написанные послания вошли уже в новозаветный перечень того, чем мы сегодня пользуемся. Так у меня сегодня вопрос ставится. Если эти места Священного Писания, которые мы сегодня прочитали, касаются Ветхого Завета и ветхозаветнего понимания, то это еще неплохо. Потому что мы сегодня в новозаметном положении находимся, и наши умы открыты. Но дело в том, что исследуя Новый Завет, я пришел к удивительному заключению, и хочу сегодня этим поделиться. Что нам зачастую сегодня, пятидесятникам, надо снять покрывало с наших умов. Нам сегодня надо прозрение. Как? Это очень серьезно. Жаль, что сегодня не весь народ. Мы немножко коснемся. Есть так написано в Священном Писании. Евангелие Иоанна, 12 глава, с 31 стиха, может быть, даже по 50 мы пройдем. Евангелие Иоанна, 12 глава, с 31. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Об этом вопросе есть два рассуждения. Вознесение на крест и второй вопрос – вознесение на облаке на престол Отца. Сие говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет. как первый шаг вознесения на крест. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма». Интересный вопрос. Что ты хочешь сказать? Это когда ты вознесен будешь, тогда нас опять объемлет тьма? Правда, интересная фраза? Мы пока не будем читать дальше, немножко вспомним один момент. Деяния апостолов, когда апостол Павел собрал пресвитеров, диаконов там не было. Помним, из Мелита послал в Ефес, они пришли, рассказывал, им говорит: «Вы помните, как с первого дня я не упустил возвестить вам всю волю Божию, учил вас инородно по домам, теперь я чист от крови вас». Не в смысле он умывает руки, но он говорит. И вот там интересная фраза: «По отшествии моем войдут к вам лютые волки». Это звучит так: в моем присутствии их не будет. И из вас самих восстанут люди, говорящие превратно, чтобы увлечь за собой учеников. В моем присутствии таких людей не восстанет из вас. Почему? Потому что пока мест я с вами, ну так скажем, да, как апостол Павел находился с ними, то Бог через него так действовал, как он сегодня, вот мы прочитали, мы действуем с великим дерзновением. Понимаете как? Он там пишет, интересно, в той же самой главе, немножко, может быть, дальше описывается такой интересный момент: мы Христово благоухание, спасаемых и в погибающих. Вот куда он идет. И говорит: поэтому я, говорит, буду обличать со всякой строгостью. И есть один из моментов, когда он пишет Тимофею, Титу: обличай со всякой строгостью, чтобы были здравы в вере. Вопрос здравости веры заключается в строгости. Строгость – это то, что ты видишь и действуешь. Обратите внимание, что получается. А тут выходит интересный момент. Знаете, есть такое интересное рассуждение. Я так немножко поделюсь им, слышал. И думаю, что оно здравомыслящее. Что случилось бы сегодня с апостолами, если бы они пришли бы в сегодняшние наши церкви? Вот те апостолы, которые в свое время были, я не знаю. Что бы они сказали нам, я не знаю. Сказал ли бы апостол Павел, что я пришел, чтобы вы вторично получили благодать? Или сказал: слушайте, еще раз иду к вам, чтобы Бог меня не постыдил у вас. Не говорю, чтобы вы остались в стыде, мы бы не остались в стыде. Да что же, говорит, такое у вас творится, да или нет? На сегодняшний день ужилось. Знаете, что ужилось, я скажу. Есть интересный такой момент. Когда я был маленьким, не помню сколько лет, неважно, попал в больницу. И дело в том, что раньше воспаление крови или реакция крови на мир микробов, и сейчас он там, и сейчас и здесь измеряется, роя, активность, было 6 единиц. Как только 6 единиц доставляли в госпиталь. Вдруг следующие года, не помню, через 10-15 лет, приблизительно, может быть около 20, находимся с врачами, интересуемся некоторыми вопросами, и врач говорит: сегодня нормальным уровнем считается 20 единиц. Тогда, когда 6 единиц, скорые помощи летели в госпиталя. Теперь 20 считается нормой. И вот мы ему, знаете, в круг так сели, задаем вопрос, говорим: объясните, почему вы так говорите? И вот он объяснял. Знаете, есть такое выражение: вывели его на чистую воду. То есть, вот одним словом скажи, он сказал: на сегодняшний день практически все население нашей страны имеет воспаление крови на реакцию вот этих микробов, живущих в них, на уровне 20 единиц. Практически все. Потому, говорит, чтобы теперь, если, говорит, считать 6 за норму, при которой нужно в госпиталь доставлять, тогда нужно всю страну положить куда? В госпиталь. И чтобы этого не случилось, теперь 20 стало нормой. Следующий год будет 30 нормой. Потом будет 60 нормой. Вот до чего мы докатились. Вещи, за которые раньше, говорят, таковой жизни вечно не наследуют. А сегодня у нас таковые являются членами церкви. А почему такая слепота духовная? А потому что нужно быть честным и сказать, что воспаление-то идет практически у всех. И поэтому сегодня мы эту тему читаем по вопросу не ветхозаветнего понимания, а сегодняшнего. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет». Значит, его глаза будут слепые. Если свет, который в нас есть, тьма, так написано, то какова? Тьма. «Доколе свет с вами, веруйте в свет». Ну, в Господа понятно, а в свет как веровать? Как в свет веровать? Что это такое? «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света», то есть ходящие во свете. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Я думаю, друзья, Иоанн, когда пишет свое Евангелие, если внимательно вы его изучить, это послание, вернее, Евангелие покамест относительно темы света и просвещения, и посмотреть книгу Откровения, и посмотреть послание Иоанна, то будем удивлены, почему-то Иоанна больше всех апостолов беспокоит тема ухождения в свете. Очень, очень. Сказав это, Иисус отошел, скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Причина? «Да сбудется слово Исаии пророка: Господи, кто поверил слышанному от нас? Кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать». Вот ответ. Что как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза». Чьи? Свои. А позвольте мы так прочитаем. «Песятники ослепили глаза свои». Члены церкви ослепили глаза свои. Посредством чего? Да так все поступают. А так нормально. За собой смотри. За собой наблюдай. А еще чем? Черные назвали белым? Белое черным? «Народ сей ослепил глаза свои, окаменел сердца свои, да не видят глазами и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Во вторник, если мы помним, мы немножко коснулись вопроса исцеления. Вспоминаем, да? И коснулись положения того, что говорит: нездоровые нуждаются во враче, а больные. Я пришел не праведников призвать к покаянию, а грешных. Так сегодня кто мы? Не, грешники. Не. Мы праведники. Но творит праведник, да, правду творит еще. Святой, да, освящается еще. Интересный закон. Чем больше мы подходим к Богу, тем больше мы видим свои грязи. И говоришь: удивительно, ну я же вроде же очистился, а теперь пришел, еще, оказывается, чище можно. А еще очистился, так, оказывается, еще можно чище. Знаете, однажды одна молодая девушка, сестра в Господе, не очень давно уверовавшая, открытым текстом сказала: «Брат Сергей, я, говорит, не понимаю, почему, когда, говорит, я прохожу, меня, говорит, мужчины, там пьяницы, говорит, с головы до ног, говорит, меряют взглядом». Она слепая. Только чтобы мы не судили. Ну, правда, да? Она говорит: «Я не понимаю». Проходит примерно месяц, она говорит в следующий раз: «Знаешь, брат Сергей, мне показали видеокассету, когда меня засняли, где-то я там была на свадьбе мирской. Это ужас! На кого я была похожа? Теперь какова я? Слава Богу!» И тут Бог позволил сказать, я говорю, если тебя заснять сегодняшние твои дни и показать тебе лет через 5, то ты в ужас придешь, какая ты сегодня. Друзья, да, из какого тенистого болота Он нас вытащил? Из какой скалы нас Он иссек? Жив наш Господь. По отношению к этому вопросу, мы же крупные-то грехи что не делаем, а мелкие. А что опасней? Послушайте, а когда мы подойдем непосредственно к Господу и увидим, в каком состоянии сегодняшнем мы, если бы вот это все увидеть, я не знаю, что бы у нас произошло, какие бы движения у нас произошли. Правда? Видим. Что мы видим? Что? Да, и половина темы не получится. Ну ладно. Народ сей ослепил глаза свои, окаменел сердце свое. Да не видят глазами, не разумеют сердцем и не обратятся. Я думаю, мы помним, когда пришлось рассматривать вопрос обращения или восстания. Это когда на Рождество мы тему рассматривали. Все лежит на падение, на восстание многих. Помним, да? И там есть одно из мест Писания, когда один из пророков говорит, ну почему, говорит, моя рана такая, говорит, что отвергает исцеление, врачество? Почему ты для меня, как обманчивая вода, как неверный источник, Господь, возможно, при условии, если я обращаюсь? А обратиться, это не что иное, как сказать, Боже, это я виновен. Боже, я увидел себя. Я не хочу никого обманывать, тебя тем более. Боже, это моя вина. И не нужно говорить, что есть кто-то другой. Я скажу такой момент. Скажите, пожалуйста, а что это? Я, помните, делился таким случаем, когда стояла девчонка лет 6-7. Недалеко от нее выделывал такие крутые повороты на двухколесном велосипеде мальчуган. Дело в том, что буквально 2-3 дня тому назад ему сняли боковые колеса, такие легкие. Чтобы получился двухколесный с двумя боковыми, того 4. И вот он ездил. А знаете, что он ездил? Потому что, когда ему задали вопрос, как, значит, кто ты, говорит, грузин? А он говорит, не, не грузин, а кто? Мегрел. А что такое, говорит, мегрел? Этому пацану 6 лет. Он говорит, ну как тебе сказать? Это, говорит, грузин первого сорта. И вот этот первый сорт ездит на велосипеде, показывает, и вдруг, а получилось, недавно был дождь, и знаете, вот когда вода бежит ручьями, она намывает немножко глины, немножко такого мелкого песочка. И вот он не рассчитал на асфальте, на этом месте поворот делал, его колесо занесло, и его нога в раму попадает велосипеда, и он летит с этим велосипедом. А она стоит и смотрит на эту картину. Вдруг он вылетает из-под этого велосипеда и начинает ее избивать. Знаете за что? Потому что ее глаза видели его падение. Ну, есть? Ну, хорошо, но это ребенок. А когда мы взрослые этим занимаемся? Причина. Потому что ты увидел падение моего «я». И начинается. А если прозреть и честно сказать... Это моя вина. Это я хотел показать. Это я думал. Знаете, что получается здесь? И не уразумеют сердцем, не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Это когда Исаия прозрел, помним? Исаии, оказалось, нужно тоже было прозрение. Интересное положение, когда, знаете, Бог открывает нам наши глаза, нам некогда следить за другими. Правда? Это правда. Это правда. Однажды было показано интересное видение, говорит, рыба, говорит, плавает в водоеме, и такая большая, говорит, и что интересно, говорит, на самом почти верху. И что, говорит, еще удивительно, у этой рыбы, говорит, громадный глаз. В размер всего ее живота. Вот такое видение. И говорит, от этого всевидящего ока невозможно ни одной рыбе в этом водоеме укрыться. Когда, говорит, мы это услышали, просто удивлялись. Я не разбираю видение, но оно точно охарактеризовало состояние человека. И до всех ему было дело. Хотя он не был служителем церкви. Он замечал, ты не то сделал, ты не так сказал, ты не то позвонил, ты не то принес, ты не то онес. Понимаете? И пошло. Причины. Священное Писание говорит, о, если бы мы открытым лицом, как в зеркале, взирали на славу Божью, то мы бы преображались. Читаем дальше. Сие сказал Исаия, когда видел славу Его, говорил о Нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил, сказал, верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня. И видевший Меня видит пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти. И что это получается? Он говорит, Я пришел для того, чтобы не оставались во тьме? Кто? Ведь в Него-то уверовали, правильно, начальники? Они же узнали, кто Он есть. Теперь эти начальники под Ветхим Заветом находятся или под Новым? Под Новым. И что они решили? Воздержаться от исповедания Его имени. Причина. Возлюбили славу и авторитеты человеческие. Куда они вошли? Во тьму. Послушайте. Дело в том, что, дорогие мои, два царя описываются. Давид и Саул. Первый шел Саул. Второй шел Давид. И когда случилась беда у Саула, и когда Бог обличил его, то вместо того, чтобы каяться пред Богом, он говорит, почти меня пред народом. Это моя цель. Это то, к чему я стремлюсь. Вот это я хочу. И пророк пошел. А почему почти? Почему ты Амалека не убил? Почему ты лучшее сохранил? Почему ты это сделал? Уже сердце было привязано. Случилась беда у Давида с Версавией. Что он сказал? Только Духа Твоего Святого не отыми. Что это значит? Есть такой псалом, но, кажется, в наших сборниках нету. Не нужна мне царская корона, не нужен мне престол. Я пастух, певец Сиона. Что он видел? Что один видел, и что другой видел. Вы знаете, мне пришлось слышать однажды в адрес одной души, я не помню, какой ее был возраст, это была молодая сестра, ну, может быть, лет 25-27. Она уже была старицей, когда рассказывала мне эти вопросы. Я, говорит, всегда, как-то, говорит, в те времена, когда Бог мне, говорит, открыл сына своего, я сейчас своими словами, открыл славу свою, я, говорит, готова была каяться, исповедоваться. Вплоть до того, что, говорит, в церкви подняться, говорит, и чтобы оно все было открыто. Ну, конечно, разумно, есть такие вещи, которыми нельзя кормить народ. А моя мама мне говорила, что ты делаешь, что ты делаешь? Она говорит, что? Тебя люди любить не будут. Она говорит, мама, мне без разницы, что будут любить меня люди или нет, лишь бы меня Иисус любил. Для меня авторитет Его имени важнее, чем авторитет людей. Почему? Потому что я вижу, говорит, Его. Послушайте, когда мы видим Его, мы идем на все, лишь бы сохранить с Ним близость и общение. Нам нужно прозрение. Мы однажды коснемся этой темы, как продолжение, может быть. Потому что мы ее только чуть-чуть тронули сегодня. Я думаю, сегодня нам есть о чем молиться. Боже, дай мне увидеть себя, каков я, какова я. Второй вопрос. Боже, дай мне увидеть Тебя, каков Ты, не чужими глазами, не чужими, своими. Интересно, об этом сказал Иов, помним, да? Я знаю, Искупитель мой жив, он последний день, говорит, восставит распадающееся тело, кожу мою сию, вот эту. Мои глаза, не глаза другого, узрят Его, правда? Я, говорит, во плоти это увижу. И потом, когда встреча Иова с Богом, он говорит, я слышал о тебе слухом ушей. Слышал, но это был слух. Мы сегодня коснулись, можно видеть глазами, ушами, обонянием. А потом уже руки пошли, как близорукие. Я, говорит, слышал о тебе слухом ушей моих, а теперь увидел глазами. Говорил один раз, даже два, теперь перст. Полагаю, на уста. Почему? я увидел тебя, кто ты. Послушайте, когда мы видим, кто он, когда видим, кто мы, нам есть в чем каяться. Мы понимаем его как садовник. Он начинает нашу обрезку. Или продолжает, как лучше сказать, наверное, лучше продолжение. Потому что он давно начал. Слава нашему Господу. Аминь. Будем молиться.
Господи Боже, благословенно Твое святое имя. Благодарность Тебе, потому что Ты есть всемогущий Бог. Благодарность Тебе, потому что Ты жизнь Твою дарующий для сердец наших. Слава Тебе, потому что, Господи, Ты заботишься о том, чтобы нам быть славе Твоей, быть совершенными, быть святыми, и для этого Ты даровал нам эту способность и эту возможность, Господи, и эту помощь в лице Сына Твоего Иисуса Христа, а нашего Господа и Бога. Боже, Ты сказал, что овцы Твои за Тобой идут. Ты сказал, что довольно для раба, чтобы быть как его господин, или для слуги, как его господин, для ученика быть как его учитель. Мы прославляем Твое святое имя, потому что это благословение Твое, чтобы нам быть таковыми, как Ты, потому Ты нас наказываешь, обличаешь, приводишь в порядок, чтобы нам быть участниками славы Твоей, святости Твоей, чтобы открытым лицом видеть Тебя, Боже, чтобы над нами исполнилось благословение Твое, голубица моя, подними лицо Твое, дай увидеть лицо Твое, дай услышать голос Твой, Боже. О, Господь, чтобы нам предстоять пред Твоим лицом непорочным и в радости, чтобы имя Твое было прославляемо. Боже, открой нам, каковы мы. Открой нам, каков Ты, чтобы мы могли увидеть славу Твою, чтобы глаза наши видели не чьи-то, чтобы глаза наши были помазаны глазной мазью не чьи-то. Боже, Господи, мы прославляем Тебя и благодарим, потому что Ты собрал нас от птиц, птенцов, под крылья свои, чтобы благословением неба обогатить. Боже, чтобы лечение Твое произвести, чтобы врачевание Твое произвести, чтобы восстановление Твое произвести. О, Господи Боже, чтобы мы беспокоились о том, что думаешь Ты, но не люди. Не о славе человеческой, но о славе неба. Господи, чтобы нам пред Твоим лицом преклоняться, прославляя Тебя, возвеличивая, ибо Ты достоин. Ибо Ты наблюдающий за внутренностью нашей, наблюдающий за хождением сердец наших пред славой Твоею. Аллилуйя. Аллилуйя. Боже, Боже. Производи дальше Твою работу во внутренности нашей. Производи, Господь, чтобы нам не оставаться во тьме, но чтобы были явные дела наши, чтобы нам самим идти, чтобы никто нас не принуждал. Боже, Боже, Господи, чтобы, приходя пред Тобою, не оправдываться пред Тобою, Ты наше оправдание, но рассказать, что мы видим, и что наследует так живущий, так поступающий. Боже, а Ты сказал, надеюсь на Тебя, они обновятся в силе. Они поднимут крылья, как орлы. Они пойдут, не устанут, потекут, не утомятся. Боже, и мы будем течь путем заповедей Твоих, в потоке благодати Твоей, не по щиколотку, не по колено, не по поясницу. Боже, но так, чтобы не касаться ногами дна. Господь, эти таинства Твои открывай Ты для наследия Твоего. Наполняй славой народ Твой, церковь Твою, возлюбленную Твою. А когда Ты говоришь, что ради нее Ты предал Себя, чтобы осветить ее, очистить же баней воды посредством слова, да будет баня Твоя, Господи, над наследием Твоим, крапление крови Твоей. Боже, о, Владыка, благословенно имя Твое святое, что мы пред Твоим лицом сегодня на этом месте. И Ты, как с теми двумя идущими в Эммаус, имел время, чтобы иметь общение с нами. И так делаешь Ты всегда. Ты говоришь о вопросе, даже когда закроем дверь и будем пред Тобою в тайне, то Ты будешь делать явное для сердец наших. Боже, меняй нашу внутренность. Меняй, Господь, чтобы внутренний человек обновлялся со дня на день. Происводи Твою работу дальше. Боже, Боже. Аллилуйя. и за это время, которое даровал Ты нам, что мы пред Твоим лицом, что Ты, Господи, вникаешь во все наши действия, ожидения наши, что Ты, Господи, просмотришь глубины сердца нашего, и мы не сокрыты от Тебя. Мы приносим Тебе благодарность. Владыка Боже, прославь Твое святое имя. Прими от нас хвалу, и будь возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой.